Иисуса Христа, как и прежде, яви милость Твою сегодня для святых Твоих и помилуй нас. Да обновится милость Твоя в Духе Святом, когда мы будем погружаться в глаголы вечной жизни. Позволь нам раствориться в них и подняться на вершины для нас недосягаемые. Позволь нам, когда мы будем прославлять Тебя и имя Твое святое, чтобы сила Твоя могла проявить себя в нас, и чтобы мы могли освободиться от той суеты, которая сегодня сковывает нас и мешает нам подняться в Твои высоты. Боже, мы благодарим Тебя. Дух Святой, я представляю это служение в руки Твои, чтобы Ты сам привел нас к имени Иисуса и прославил Его на этом месте. А мы будем славить Тебя всегда, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Иисус сказал: «Я мир мой даю вам». Тот, кто смог получить этот мир согласно Его Слову, то Слово Божие не изменилось. Человек, тот действительно находится в непоколебимом мире, и взять от него этот мир невозможно. Если наш мир колеблется, это говорит о том, что мы еще не получили того непоколебимого мира, о котором мы поем. Значит, сердце наше еще все стремится, а Он уже сказал, что «Я даю мир вам, которого мир не может дать». Сегодня мы будем вновь погружаться в глаголы вечной жизни. Это будет книга Левит, глава 19. Как я уже сказал, 18, 19 и 20 глава. Эти три главы особым образом соединены вместе. И смысловое значение, заложенное в них, это контроль, ответственность и ревность. И прежде чем я начну читать 19 главу, я хочу немножко сказать сразу, чтобы вспомнить, о чем будет идти речь. В этих трех главах более чем 40 раз Бог почему-то говорит, как будто кто-то его оспаривает, что Он Господь. Он говорит: «Я Господь, Бог ваш», или просто «Я Господь». Он говорит какую-то заповедь, или же говорит какой-то закон, какой-то устав, какое-то запрещение, и после этого говорит: «Я Господь». Другими словами, Он проявляет ревность и ревнует об этом. Он ответственен за нас. Он взял полную ответственность на Голгофе в лице Иисуса Христа над спасенным человечеством, над тем, которые придут к Нему и отдадутся Ему. Он взял полную ответственность. Здесь Он показывает контроль, который Он может осуществлять, но контроль Он не осуществляет над самим человеком. Никогда в своей практике и по своей природе Бог не контролировал человека. И никогда этого делать не будет. Бог может контролировать обстоятельства. Бог может контролировать дьявола. Бог может контролировать ангелов, потому что они слуги. Но Он не может контролировать человека, которого создал, потому что Он создал его по образу и подобию своему, то есть свободного. Бог по своей природе все свободны и не может контролировать. Это говорит о том, что никакой человек не имеет никаких юридических прав, согласно Писанию, контролировать другого человека. Муж не имеет права контролировать жену, жена не имеет права контролировать мужа. Муж несет полную ответственность в семье, но ответственность и контроль – это разные вещи. Контролирует раба. Если муж контролирует жену, значит, она раба. Если жена контролирует мужа, значит, он раб. Если родители контролируют детей, значит, они рабы. Но родители обязаны контролировать детей в их младенческом возрасте, потому что они подчинены рабству, пока не выйдут или же не войдут в совершенные лета, когда не нужно будет этого делать. Бог тоже, между прочим, нас подчинил некоторым своим заповедям или же словам, которые как бы держат нас в рабстве, говоря: «Не дотрагивайся, не вкушай, не прикасайся». Но это до тех пор, пока вы во младенчестве. Младенчество – это закон. Когда закон прошел, он убрал это младенчество, и теперь он никому не говорит: «Не вкушай, не дотрагивайся». Потому что закон дан для блудников, прелюбодеев, пьяниц, убийц, лжецов. Все, находящиеся под благодатью, они вне закона, они независимы от него. Правда Божия пришла независимо от закона, правда Божия через веру во Христа Иисуса. И все уповающие, основывающиеся на делах закона, находятся под проклятием. В этих главах мы встретились, что Бог показывает, что церковь является Его невестой и Его женою. И что Бог не хочет, чтобы кто-то контролировал Его невесту или жену, и Он также не хочет, чтобы мы с вами контролировали друг друга. чтобы мы не брали ответственность Божию на себя, потому что Он ответственен. Мы только должны передать весть Божию и молиться друг о друге, но ни в коем случае брать на себя ответственность, иначе она нас раздавит. Ответственность может брать отец в семье и пастор в церкви. Остальные люди не могут брать ответственность, разве только в определенных условиях или же в определенных границах, которые им обозначены. Если лидеру дана определенная группа, он несет ответственность за эту группу. Если жене дана особая ответственность в семье, она несет ответственность полностью за детей, когда нет мужа дома. В присутствии своего мужа она не имеет юридического права наказывать детей и ругать их. Если она это делает, она нарушает свои границы и вызывает на себя проклятие. Она не должна этого делать, потому что в доме находится ответственный человек, который отвечает за это. Жены говорят, что делать, если он не реагирует? Не реагируй и ты. И скажи ему об этом, я больше не буду реагировать, я хочу снять проклятие с дома своего, чтобы не шло проклятие через тебя. Если оно идет через мужа, ты не можешь избавиться от него, но ты можешь подняться над ним. Но проклятие, которое приходит через тебя, ты можешь избавиться от него. Проклятие, которое приходит через мужа, если он не может взять ответственность и говорит, у меня не получается. Если у тебя не получается, ты встретишься однажды с Словом Всемогущего Бога. Он сказал, я не буду судить вас, но Слово Мое, оно будет судить вас. И там перед этим Словом все мужья замолчат, они не будут обвинять своих жен. Я делал грех, потому что моя жена подтолкнула меня к этому. Или жена будет говорить, я делала грех, потому что мой муж провоцировал меня все время на это. Нет, там каждый из нас встретится со всемогущим Богом, с Его Словом, и никто не сможет никого обвинить. Поэтому в этих главах Бог вновь и вновь претендует на церковь свою, на невесту свою, и эти образы. Всякий раз, когда мы читаем Старый Завет, мы должны знать, это образы для нас, образы, это тени. И я хотел бы, чтобы мы в этих тенях увидели тело во Христе, а также будущее благо, которое представлено нам в этом слове. Закон есть тень будущих благ и тело во Христе. Итак, 19 глава, 1, 2 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». 20 глава, 26 стих говорит такие слова этой же книги. «Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Бог претендует на свое наследие, и в начале этой главы Он сразу объявляет «И сказал Господь, и объяви это всему обществу сынов Израилевых». Это не отдельной группе людей, это чтобы каждое спасенное чадо Божие знало, что Господь Саваоф есть его супруг. Он говорит «Ибо я супруг твой, Господь Саваоф, Богом всей земли наречется Он». И когда мы будем говорить здесь о матери и об отце, мы должны знать, что кого Слово Божие называет матерью? Бог себя называет отцом, и Бог себя называет супругом. Он говорит, я отец вдов и отец сирот. Иисус научил нас называть Бога не только Господином, Он научил нас называть Его своим небесным отцом. Никогда еще в жизни человечество не встречалось с Богом, как с отцом. Всегда перед Богом дрожали просто, как перед Богом. И народ израильский не мог признать в Боге отца. Он трепетал, даже называя имя этого святого Бога, он трепетал. И когда Иисус назвал Бога Отцом, они сказали, ты богохульствуешь, ты делаешь себя равным Богу. Если мы дети Божии, то мы в какой-то мере равны Ему. И поэтому они сказали Иисусу, ты богохульствуешь. Но однако Он научил нас молиться, обращаться к Нему не как к Богу, а как к Отцу. Отче наш, дословный перевод, Отец мой небесный. Когда вы приходите к Отцу, который любит. Сегодня очень мало таких отцов. Очень мало отцов, которые любят своих детей. Последнее время это знамение времен. Произошло разделение между отцами и детьми. И сегодня послана сила Духа Святого в духе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов к детям. Не детей к родителям, а родителей к детям. Дети никогда не бросят своих родителей, если родители не бросят их. Почему дети оставляют дома и избегают своих домов? Оставляют своих родителей, потому что родители бросают их, потому что поведение родителей провоцирует на это детей. И Бог говорит, я хочу возвратить. Во всяком случае, Он будет это делать только в церкви, Он не будет это делать в мире. И он говорит, что церковь дойдет до такой степени, что верующие дети будут бросать своих родителей. Верующие дети не захотят следовать своим родителям. Верующие дети будут говорить, если я выйду замуж или если я женюсь, я никогда не буду жить, как живут они. Вот такая будет у них святая жизнь, в кавычках, последнее время. И дух последнего времени, дух силы Божией, который сегодня входит в церковь, он хочет обратить сердца отцов к детям. Бог отец, Бог супруг и Бог претендует. И также Слово Божие говорит, что нашей матерью является Вышний Иерусалим, церковь. Он хочет, чтобы люди находили в церкви покой, который дети находят у своей матери на груди. Чтобы, приходя в церковь, они успокаивались в ней. Им достаточно того, что сатана их упрекает и показывает на них пальцем. Их достаточно, что в мире все указывают на их пальцем, но когда они приходят сюда, они должны здесь успокоиться. И никто здесь не имеет юридического права показывать друг на друга и говорить, ты неправильно одет, от тебя идет такой-то запах, или ты оделся не так, или ты пришел не так, или ты говоришь не так. Никто не имеет юридического права. И всякий, кто это делает, нарушает свои границы и вызывает на себя проклятие. Все люди, обличающие друг друга, находятся под проклятием. Слово Божие говорит, если видишь брата твоего, согрешающего греховник смерти, молись. И поэтому я призываю во имя Иисуса Христа прекратить вызывать проклятие на себя, отречься и покаяться друг перед другом и попросить прощения, если вы кого-то обличали или же кого-то укоряли. Слово Божие, как я сказал, дало определенные полномочия определенным людям в церкви. Он сказал Тимофею, обличай вовремя и не вовремя, при всех. Но эти полномочия даны только определенным людям, служителям церкви, и никто не имеет права делать этого. И если кто это делает, я вновь и вновь повторяю, вы вызываете проклятие на себя. Вы оскорбили человека. Возможно, он и не оскорбился, или же покрыл любовью ваше обличение. Праведность, она совершенно действует по-другому, она не нарушает границ. Она не покрывает просто грех, она покрывает личность. Поэтому снова повторяю, Бог по своей природе свят. Святость Божия, как только она проявляет себя среди его народа, она сразу уничтожает грех. Поэтому Бог просит, чтобы дети его, прежде нежели приближались к нему, оставили свои грехи у подножия Голгофского креста и приходили к нему с дерзновением без грехов. Если мы приходим с грехом, мы должны обращаться только к Голгофе и больше никуда. Когда вы приходите, Бог у вас ничего не требует. Бог ничего не требует у согрешившего человека. Он не требует от него десятин. И во всяком случае, я никогда не проповедовал, что десятина – это закон. Никогда. Бог хочет, чтобы она была добровольной, доброохотной и радостной жертвой. Бог хочет, чтобы то, на что он налагает руку и говорит «это мое», чтобы оно ему отдавалось с радостью и доброохотно, не под законом. Потому что десятина существовала под благодатью до закона. И народ Божий, первая церковь, сыны Сифа, всегда приносили ее. Авраам отдавал десятую часть. Иаков сказал «Боже, я отдам тебе десятую часть». Но тогда не было закона. И все те, которые у меня здесь есть записка, и как я говорил, человек возмущается, все-таки я с вами не согласен, мы не под законом. Эти люди, которые говорят, мы не под законом, как раз они под законом. Люди под благодатью не разговаривают об этом. Люди под благодатью все, на что Бог положил руку, они говорят, Боже, так мало, только десятую часть. Я всего себя тебе отдаю. И первая церковь именно таким способом и действовала. И распределение происходило из церкви, от апостолов, а не каждый, кто куда хотел. Кому куда заблагорассудилось. Все это направлялось, и все было централизовано. И нецентрализованная десятина, направляемая лично вами, куда вы хотите, не принесет вам никакой пользы, она только дает вам тщеславие. Бог святой и требует святого отношения к себе. Я, Господь Бог ваш, я свят, и потому будьте святы. Святость – это граница. Это заповедь. Не переходи за эту черту. Вот что говорит святость. Слово «святой» в оригинале звучит «отделенный». В храме Божьем были сосуды святые, они ничем не отделялись от других сосудов. Там были сковородки, горшки, в которых пекли хлебы для того, чтобы приносить их в жертву. Там были ложки, вилки, чаши, из которых возливали вино. Точно такие же золотые чаши, возможно, были в домах князей, царей иудейских. Они могли пить из тех чаш. Эта чаша точно такая, но никто не смел брать оттуда. Это были отделенные святые сосуды. И когда Валтасар посягнул на храмовую принадлежность, на святые сосуды, то кисть руки написала ему приговор, который уже никто не мог изменить. В эту же ночь этот царь вынужден был подчиниться этому приговору. Он был взвешен только потому, что посягнул на сосуды Божии. Я свят. Мы находимся перед таким же святым Богом. Петр пишет, разве не знаете, что вы куплены дорогою ценою? То есть вы не свои, вы святые сосуды. Вы не принадлежите сами себе, вы принадлежите Богу, и вы не имеете права распоряжаться сами собою так, как хотите. Вы куплены, вы святые, и когда вы налагаете на себя руку и делаете то, что хотите вы, а не то, что хочу я, говорит Господь, то кисть моя продолжает писать приговор вам. Он написанный на заре, как только Бог сотворил человека, он написал этот приговор, и всякий человек, нарушая, попадает под проклятие, потом кричит, Боже, что со мной случилось? Тебе нужно покаяться и занять святые границы, согласно Слову Божию. Хорошо, я буду продолжать читать дальше. 19 глава, стих 3. «Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь, Бог ваш». 20 глава, 9 стих говорит о приговоре, который будет за это нарушение. «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти, кровь его на нем». Почему Бог здесь отца и мать и субботу соединил в одно? И говорит, я Господь, Бог ваш. То есть он претендует на господство. Если кто-то нарушает эту заповедь по отношению к отцу своему и к матери своей, он этим самым как бы претендует на авторитет Божий, на то, что принадлежит Богу. Видите ли, Бог настолько соединен со своей церковью, он настолько соединен, и здесь бойтесь отца своего и матери своей, и субботы мои соблюдайте. Я уже говорил много раз о субботе, но все равно так, как здесь говорится о субботе, я скажу, что закон – это тень будущих благ. Седьмой день, о котором мы говорим, и который называется субботой, в буквальном смысле это только тень настоящей субботы. Настоящая суббота в первых главах бытия не имеет вечера и утра. Наступает вечное утро и вечный день, и он никогда не придет к закату. Думаю, что это не из наших членов. Наш член церкви на это не способен был бы написать такую записку, потому что здесь достаточно говорилось о субботе. Записка такого содержания. Брат Аркадий, с начала сотворения мира Бог выделил субботу, день покоя, и везде в Писании говорится о субботе как о дне покоя. Объясните, пожалуйста, с какого времени по Библии днем покоя стало воскресенье, член церкви? Не совсем не верится, что это член церкви. Если это член церкви, то где был его слух? Никогда я еще не называл воскресенье днем покоя. Никогда. И потом заметьте, что это день покоя не наш. Седьмой день покоя, не принадлежащий нам, это день покоя Божия. Он говорит, я покоюсь, и вы покоитесь, но это мой день. Бог не говорит, что это ваш день или мой день. Он говорит, это мой день, суббота. Он говорит, это моя суббота. Но существует и наш день. Нашим днем называется первый день. Иисус говорит, я есть им первый и последний. Под седьмым днем Слово Божие ясно бросает луч света на Церковь Божию. Иисус 90% своей деятельностью, чудес и проповедей приурачивал к субботе и совершал в субботу. Он 6 дней почти что ничего не делал, а в 7-й день вдруг начинал делать. Он приходил в храм, написано по субботам в Капернауме, и начинал проповедовать. Первосвященники, фарисеи возмущались. Слушай, 6 дней, ты где-то был, и вот ты пришел сейчас, и в 7-й день ты решил что-то делать. А он говорит, послушайте, это мой день, это моя суббота. Он сказал, что эта суббота создана для него. Он не сказал, что он создан для субботы. И здесь явно говорится не муж для жены, но жена для мужа. Не суббота для человека, но не человек для субботы, но суббота для человека. Это говорит о том, что субботою является жена в доме. Субботу является церковь Иисуса Христа. Это его покой. И Бог приказал народу израильскому чтить его церковь. Он поставил народ израильский на колени пред народом своим. То есть они чтили его, и всякий, кто не будет почитать этого дня, седьмого, вечного дня, столб и утверждение истины, через которую Бог сегодня продолжает совершать свои великие дела. Быть может, этого никто не хочет признавать, но это так. И Бог предназначил ей вечность. И субботою здесь Слово Божие называет именно Церковь Иисуса Христа, как Мать, Вышний Иерусалим, Матерь всем нам. Также оно называет мать в доме субботой, когда мы нарушаем его субботы, когда мы не признаем тело церкви. Вы знаете, есть люди, которые ко мне обращаются, претендуют, вот, будучи нигде не членами официально какого-нибудь конкретного, пусть общества, пусть они не считаются с ним, иногда пишут мне в записке «член церкви». Они не являются членами нашей церкви, и они не являются членами никакой церкви. Они говорят, мы члены мистического тела Иисуса Христа. Хорошо, но тогда, если вы члены, тогда тело имеет соединение, имеет структуру, имеет голову. Где ваша глава? Где ваш пастор, которого вы могли признать? Они сами себе пастора. Они сами себе все. И они требуют, чтобы именно так, как они понимают, и так, как они диктуют, так и понималось. Никогда с этого места я не говорил, что воскресенье является днем покоя. Воскресенье – это великое торжество и великая победа. Это день покоя для церкви. А сама церковь является днем покоя для Иисуса Христа. И тот день покоя, и тот покой. Практически все дни Божьи. И первый день, и последний. Он сказал, я сим первый, я и последний. Я начало, я и конец. Седьмой день – это вечность. Вечность. И поэтому мы будем под седьмым днем видеть вечность, видеть церковь, видеть мать в доме. «Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь Бог ваш». Стих 4. «Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш». Вы знаете, что здесь Господь говорит о том, чтобы мы не поклонялись какой-то отдельной черте его характера. Все идолы, которых делали люди, они делали подобие Бога. Один увидел Бога, допустим, быком, вот потому что он телец на знамени, и они сделали тельца и поклонялись ему. Другие увидели змея на шесте, и Бог сказал, кто с верою взглянет на этого змея, тот останется жив. И люди поняли, что в природе Бога есть вот нечто вот такое. И весь Египет поклонялся этому Богу, и змей вот этот, Ара его называли, был главным божеством Египта. Нехуштан по-еврейски. Евреи кадили ему, даже когда пришли в обетованную землю. Очень странно было, что евреи встретились с теми же божествами в пустыне, в природе Бога. Был телец, которому поклонялись в Египте, и был змей, которому поклонялись в Египте. И вдруг, когда они вышли, Бог требует тельца в жертву за первосвященника. И они увидели, что Бог – это сила, Он требует тельца, чистое животное, самое мощное. Потом вдруг Бог, когда поразил их змеями, Он потребовал, чтобы Моисей сделал медного змея и повесил на знамя. И Он сказал, всякий, кто посмотрит, будет жив. И они тогда стали кадить и этому змею. То есть практически, когда люди начинают что-то делать, сегодня тоже есть такие деноминации, которые кадят. Одни кадят только овце. У них все сосредоточено на этой овечке. Что хотите, делайте с человеком, он овца. Он никогда не произведет никакого другого действия, он овца. Его так воспитывают, что он овца, не протився злому. Но они не знают, что у Бога помимо не протився злому, как не протився злому? Иисус был не только овцом, он был львом. Но люди не хотят соединить вместе природу льва и природу овцы. И поэтому, если у них уже львы, то они отбрасывают всякую овечью натуру и кричат, будем реветь во имя Иисуса Христа. Обычно таким людям всегда предлагаю замычать, потому что он телец на знамя. Давайте во имя Иисуса, му, смотрят, вот откроют такие глаза, как му. А вот когда ревут, это что-то страшное. Вот действительно уже ревут, уже как лев. Глаза кровью наливаются, бросаются куда попало. Заревем во имя Иисуса. Ну, давайте заклокочем, как орлы. Иисус является знаменем. То есть на знамени он орел летящий. Он телец, он человек, то есть мудрость, соединяя все во всем. Бог хочет сказать, не делайте себе какой-то отдельной моей природы идола из него. Потому что люди видят характерную черту Бога, делают идола, думая, что вот это и есть все Бог. Бог очень многогранен. И он сказал, это записано в книге Исход 24 главы. Здесь говорится, когда Моисей взошел, и второзаконие я прочитаю, 4, с 15 по 19 стих. Исход 24 глава, когда Моисей взошел на гору, интересно, что Бог заговорил с ним в седьмой день. И взошел Моисей на гору, это 15 стих 24 главы, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрыло ее, и покрывало ее облако 6 дней, а в седьмой день возвал Господь к Моисею из среды облака. Теперь народ израильский, 70 мужей поднялись вместе с Моисеем туда. Теперь в книге Второзакония, 4 главой, такие слова говорятся. С 15 стиха. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда Господь говорил к вам на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображения какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо гада, ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил им всем, их всем народам под всем небом. А вас взял Господь и вывел из печи железной, из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно. И Господь прогневался, говорит Моисей, на меня за вас и клялся, что я не перейду за Иордан и не войду ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе». То есть здесь мы встречаемся, что Господь говорит о том, чтобы никто никакому изображению не поклонялся. Все изображение зиждется всегда как будто бы от истины. Если вы видите, столько много деноминаций, иногда одна и та же деноминация, вдруг какая-то черта начинает в ней доминировать. Они начинают делать из этого своего идола, своего Бога и поклоняться пред Ним. Всякий, кто не крещен Духом Святым со знамением иных языков, не может быть членом нашей церкви. Есть такой устав в одной из церквей. Или же, кто не омывает ног при хлебопреломлении, того в члены не принимаем. Или же, кто не носит косынки или же платка, не покрывала, а косынки или платка, тот не может войти в собрание. Значит, это уже дух мира сего или что-либо подобное. То есть, не понимая и не сознавая, когда они выделяют какую-то отдельную черту, то они ее обязательно уродуют, делают из этого идола и поклоняются ему. Каким бы он ни был, я просто говорю то, что есть среди нас, не говоря того, чего нет, потому что это ближе и знакомо для нас. Бог говорит, что вы образа никакого не видели. Всякий раз, когда мы молимся на коленях, мы представляем Иисуса Христа. Каждый из нас смотрит на картинки и осуждает православных, католиков, говоря, у них там иконы. Какая разница, у них икона там, у тебя в голове. Разве не на ту икону ты молишься в своей голове? Разве не ты не представляешь Иисуса того на картинке и на кресте? Разве проповедники не говорят вам, представьте себе Иисуса? Но вспомните, что сказал Павел, отныне мы не знаем Иисуса Христа по плоти. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил Бога Отца. Как же Он явил? Филипп сказал, покажи нам Отца, и довольно для нас. Он говорит, разве ты не знаешь, что я в Отце, и Отец во мне, видевший меня, видел Отца? Другими словами, я показываю природу Отца. Не пытайтесь видеть образ человека и поэтому судить образ Бога. Я встречал таких глубокомысленных учителей, когда спрашивали, ну на кого же похож Бог? Он говорит, на меня, на человека. Бог создал человека по образу своему и подобию своему. Однако они забывают, что у Бога образ вечности, а не образ контура нашего тела. Написано, Он создал человека по образу вечного бытия своего. Он не создал контур по своему контуру человека, не отпечатал, а Он дал ему образ вечности. Человек вечен. Вот это есть Божий образ. Поэтому Бог не мужчина и Бог не женщина. Бог не человек, Бог не лев, Бог не орел, Бог не телец. Но все это есть. И он не агнец, но все-таки все это есть. Он говорит, я агнец. Он говорит о себе, что он лев. Он говорит, что он орел. Он говорит о себе, что он человек. Так кто же он? Он Бог. Он говорит, не делайте себе ничего этого. Когда вы поклоняетесь предо мною, вы меня еще никогда не видели. Придет день, мы увидим его так, как он есть. Потому что мы получим новые тела, способные взирать на его славу, отображаться от его славы. Но пока что Бога не видел никто никогда, кроме Сына Божьего. Ни один из херувимов не видел Бога, они закрывают лица свои крыльями и ничего не видят. Они только видят крышку ковчега и больше ничего, но они не видят, что там. Они знают это великое, но мы будем созерцать его, он будет в нас, и мы будем в нем. Поэтому Бог запрещает делать себе литых кумиров или же других каких. И он говорит, что мы сегодня говорим, мы не делаем, мы не поклоняемся, но тем не менее мы можем поклоняться каким-то особым доктринам. Мы можем поклоняться деноминации, союзу или еще чему-либо. И это есть кумиры, отлитые в 20 веке по-современному. Стих 4. «Когда будете приносить Господу жертву мирную, то принесите ее, чтобы приобрести себе благоволение». В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа-то из народа своего». Книга Левит, 7 глава, с 11 по 21 стих. Если вы помните, это закон о жертве мирной. Что здесь Бог хочет сказать? О том, что человек, если будет вкушать ее более чем на третий день, на четвертый, то он смертью умрет. Были жертвы, которые должны были съедаться немедленно. Прямо в этот же день. Агнец, который приносился на Пасху, его нельзя было оставлять до утра. До утра нужно было съесть, оставшееся сжечь. Но жертва мирная, и то не вся жертва мирная, не все виды мирных жертв, а только жертва обета и усердия. Давайте прочитаем 7 глава. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Я буду читать ниже. 15 стих. «Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от нее до утра». Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшуюся от нее есть можно. Оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно жечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение, и кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый». Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа-то из народа своего. И если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистому скоту, или к какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа-то из народа своего. Что здесь Господь имел в виду, когда Он дал нам вот эту тень? Мы с вами сегодня тоже приносим жертвы обета и жертвы усердия. Это наше посвящение в молитвах. Слово Божие называет жертву молитвой. Бог сегодня не требует в буквальном смысле крови тельцов, овнов и козлов, но очень многие молитвы приносятся нами в посвящении, в молитвах, в обетах. Теперь он говорит, обет и усердие человек дает только тогда, когда подточили его, переливаются вином. Когда Бог его благословил, а Бог благословляет человека именно только тогда, и благословение начинается только с той поры, когда Бог прощает грех его и отпускает беззаконие его, и он безгрешен. В это время человек, полностью освобожденный от греха, у него начинает петь все, и у него появляется чувство ответной благодарности. Ему хочется что-то сделать для Господа. И в это время, когда он начинает что-то делать, и отдавать, и посвящать, и благословлять, и прославлять, это называется жертвой либо усердия, либо жертва обета. Она может выражаться в сверхдесятинах и в сверхприношениях. Она может заключаться в чем-то оторванном от себя. Я отрываю это от себя и даю во имя Твое. И человек в это время с радостью дает, как давала первая церковь. То есть и время свое, и средства свои, и благословение свое они отдают в это время Богу. Это называется жертва обета и усердия. Никто, находящийся в грехах, или никто, находящийся под обвинением и чувствующий вину какую-то в себе, не имеет морального права приносить жертву. Но сколько людей сегодня в церкви, которые находятся в грехе, пытаются принести жертву обета и усердия и тем самым компенсировать в себе чувство вины? Сколько я знаю блудников, прелюбодеев, пьяниц и воров, которые пытаются жертвами своими обета и усердия покрыть грех свой. Грех покрывается жертвою за грех, а не жертвой обета и усердия. Жертва обета и усердия придет к вам только тогда, когда вы принесете жертву за грех и жертву повинности. Когда вы будете полностью свободны от греха и чисты, вот тогда только принимается жертва. И написано, если эта жертва есть, и кто-то нечистый начнет ее есть, то не будет ему вменено. Теперь здесь говорится о трех днях, что эта жертва обета и усердия должна съедаться в три дня. Если уже пошло больше, вы должны ее сжечь. Здесь мы встречаемся три дня и три ночи в чреве земли, Сын Человеческий, чтобы мы увидели, что Иисус отдавал себя Богу не только как жертва всесожжения и жертва за грех, но Иисус был жертвой обета и жертвой усердия. То есть, Он отдавал по обету, по обещанию себя Богу. когда он услышал волю Божию, кто пойдет для нас. Он сказал: вот иду, чтобы исполнить волю твою, Божию. Жертвы всесожжения ты не восхотел, но тело приготовил мне. И он сказал: я иду. Это был его обет, это было его обещание. И всю свою жизнь Христос сделал эту жертву усердием. Он служил Отцу своему с усердием, с желанием. Усердие – это значит с большим желанием, с большим, которое не всегда возможно объяснить. Вот что такое жертва усердия. Иисус как раз 3 дня говорит о том, что Иисус не только был жертва за грех, он был жертва обета и жертва усердия. И мало того, он был чист, когда приносил эту жертву. Он, написано, принес себя, неоскверненного и чистого Богу, в жертву благоухание приятное. Теперь мы тоже встречаемся с этим же фактором в своей жизни. Когда Дух Святой могуществом силы своей через слово истины, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Эта истина начинает нас освобождать от греха, давая нам даровое спасение даром. Когда мы прекращаем всякие потуги и усилия заработать себе спасение делами и исполнением каких-либо священных ритуальных обрядов, когда мы его просто берем даром, а потом уже Бог хочет, чтобы все, что мы делаем, вот эти священные ритуалы, чтобы они были жертвой обета и усердия. Чтобы ни в коем случае само спасение не стало жертвой обета и усердия. Это дар Божий. Это дар Божий, и мы принимать должны его даром. Но то, что от нас требуется, работа, наше служение, наше посвящение, это называется жертвой обета и усердия. Никакой грешник не может себя посвятить, он грешник, если он не получит милость от Бога, и Бог не за какие дела его, а за жертву Сына Своего сделает святым. Никакой грешник не может делать святые дела, чтобы делать святые дела, надо стать святым. Грешник не может делать святые дела и не может измениться, если Бог полностью не заменит его природу. Вот что называется эта жертва обета и усердия. Вот почему Слово Божие отводит ему столько места. Читаем дальше. «Когда будете жать, 9 стих, жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшийся от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод виноградники не подбирай, оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш». Опять Бог претендует на то, что Он Бог. Кому это Он говорит? «Не подбирайте, оставьте это бедному и пришельцу». Кого Слово Божие называет бедным и кого Слово Божие называет пришельцем? Я вам сразу скажу, кого. Церковь Иисуса Христа. Бедный и пришелец – это Церковь Иисуса Христа. Петр пишет прямо: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев, удаляться от мирских похотей, восстающих на душу». Авраам носил имя «пришелец», «странник», «еврей». Слово «еврей» – это «пришелец», «странствующий». Слово Божие о церкви говорит: «Бедная, бросаемая бурею, я положу камни твои на рубинах, и основание твое сделаю из сапфиров». Книга пророка Исаия прямо провозглашает, когда Иисус пришел в город, в котором был воспитан, в ту синагогу, в которой много раз был, ему подали книгу пророка Исаии, он раскрыл ее, нашел место и прочитал: «Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим, бедным, проповедовать лето Господне благоприятное». Он сказал: «Оставьте это для нее». Теперь я хочу привести один пример. Я не буду читать это событие, связанное с этими 2 стихами. Вы все прекрасно помните книгу Рув. Несколько глав. И Волос сказал этой молодой женщине: «Когда ты будешь ходить за слугами моими, не ходи на другое поле, пусть это поле будет в глазах твоих». А слугам сказал: «Жните так, чтобы оставалось, и даже от снопов своих бросайте ей». И она подбирала и приносила. Что это такое? Вы знаете, что жнецы – это суть ангелы. Делатели – это люди. Никто не может. Жатва – это началась 2000 лет тому назад. Не думайте, что жатва началась только сейчас. Сейчас конец жатвы. Сейчас все уже озарилось в багровый цвет. И краски весьма тревожные сегодня в церковном мире. Но жатва началась 2000 лет тому назад, и Иисус пред страданием своим сказал, что жатва уже побелела и что она уже готова к жатве. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою, ибо жатвы много, а делателей мало. Он не сказал, что жнецов мало. Жнецов у него достаточно, вы не сможете их посчитать. У него столько ангелов, что они пожнут его жатву в 2 счета. Но ангелы не могут пожинать, если нет делателя. Нужен делатель. И ангелы соединены с нами. Это есть ангельское служение, в которое я не хочу вторгаться. Они жнецы, но делатели – это церковь Иисуса Христа в лице своих помазанников, которые стоят над нею. Они являются делателями. Ангелы только тогда жнут, когда делатель говорит «жни». Только тогда ангелы жнут. Ни один ангел Божий не проявляет какого-то своеволия до тех пор, пока не услышит приказа. Ангелы Божии сегодня подчинены церкви Иисуса Христа. Они сегодня являются жнецами и слугами в этой церкви. Что же они жнут? Вы скажете, людей никак нет. Пшеница, плод – это не просто люди. Это плод Духа, это то, что есть в людях. Все, что хочет Бог получить от человека – плод. Тем прославится Отец ваш Небесный, если вы принесете много плода. 5 глава, 22 стих, Галатам. Плод Духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Вот это он будет пожинать. Что такое солома? Это наша ветхая натура, это наши привычки, это наша теология, это наши предания, это наши сны, это наши пророчества. Это наши импульсы внутренние. Я чувствую, Бог побуждает меня. Только то, что записано в этом слове, является плодом всемогущего Бога. И все то, что не соответствует этому слову, анафема. Вот это Бог и будет пожинать. И он сказал, я сожгу солому огнем неугасимым. И когда Бог вошел в церковь свою, он стал работать над каждым человеком в отдельности. И мы чувствуем, что все плавится, все шатается. И мы говорим, Боже, кажется, я погибаю. Нет, ты не погибаешь, это горит солома. Это мекина горит. Иногда люди думают, о, солома – это он, а я зерно, или он зерно, а я, наверное, солома, Бог меня не слышит. Нет, ты и зерно, и солома. Потому что никак не могло быть зерно без соломы. Никак зерно не могло быть без колоса. Но колос, который выброшен был оттуда, мы возрастаем. Павел говорит, что живу в теле, то живу верою в Иисуса Христа, но желаю разрешиться и быть с Господом. Слово Божие проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Бог хочет разделить дух и душу, отделить зерно, отделить нового человека от ветхого человека. И делает это он только путем крещения. И получили они разделяющие языки. Крещение – это то, что разделяет и погружает в смерть Иисуса Христа. И ветхая натура может разделиться только крещением Духом Святым, со знамением иных языков. Другого разделения вы не можете. Можете перечитать всего Витнесали, всего Вочмана-Ни, и никогда не разделите. Сделайте сколько хотите попыток. Без крещения Духом Святым, со знамением иных языков, никогда ветхая природа не отделится от новой природы. Никогда. Это согласно Слову Божие. Это разделяющий язык. Большинство крещенных Духом Святым не пользуются им, и поэтому не отделились. Но Бог сегодня говорит это слово, что само крещение по себе не отделяет. Разве крещенные водою отделились от мира сами по себе, если они этого не хотят? Сколько сегодня миллионов крещенных водою продолжают жить в разврате? Хотя это крещение во имя Иисуса Христа должно было отделить их от мира, но оно не отделило. Почему? Они не воспользовались им, это не было крещение веры. Крещение должно быть веры, им надо правильно пользоваться. Если вы правильно пользуетесь, тогда оно поможет вам. Если вы неправильно пользуетесь, оно не поможет вам. Потому что здесь написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это нужно. Бог не просто подготовил крещение только для первой церкви. Он дал ее для всех дальних и близких, кого не призовет Господь Бог ваш. И он сказал, в последние дни изльет Духа моего на всякую плоть. И никогда сила Духа Святого еще не изливалась. За всю историю церкви в течение 2000 лет, как она изливается сегодня на все церкви, несмотря на, как они называются, на деноминации. Как я говорил, сегодня в Финляндии Бог больше крестит баптистов, чем пятидесятников. В Австралии Бог больше крестит католиков, чем другие конвенции. Почему? Потому что Он Бог, Он послал это всем, кто хочет принять, кто желает. Но, повторяю, у нас есть свои доктрины. Но Он говорит, оставляйте это для нее. Это плод. Он сказал, я буду крестить вас Духом Святым. Иоанн сказал, я только водою крещу, но Он, идущий за мною, сильнее меня будет крестить вас Духом Святым и огнем. И это не только для первой церкви, это для всех. Спасение для мира, Дух Святой, для спасенных. И поэтому здесь говорится о том, что вот эти оставшиеся колоски ангелы бросали. То есть что же они давали Руфе? Руф – прообраз церкви. Она вошла в родословную Иисуса Христа. Она явилась пришельцем. Это не была ее родина. Но она стала, каким образом она восприняла, стала женою Вооза. Каким образом? Сам Вооз был сыном блудницы Раф. А отцом его был князь Наасон иудейский. Теперь и Ваос, в свою очередь, берет народом, и твой Бог будет моим Богом. Она сказала Ваозу, что я сделала такого, что ты такую благосклонность ко мне объявил и милость. Он был князь, он был очень богатым человеком, и очень много еврейских девушек желали быть женой Ваоза. Как он обратил внимание на эту, да еще бывшую замужем, да еще и на племенницу, да еще и нищую, да еще она никто здесь такая. Он ей говорит: дочь моя, мне сказано все, что ты сделала. Мне сказали, что ты оставила народ свой, мать свою и отца своего, и пришла успокоиться под крылами Бога Израилева. И он взял ее, и она стала его женою. Здесь, в этих двух стихах, говорится о церкви Иисуса Христа. Вы странники, вы пришельцы, вы бедные, только потому вы можете быть богатыми. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Нищие, бедные, когда не может ни на что надеяться, все разрушено, солома сгорела, и теперь этому зерну, оно не знает, где ему теперь покоиться. Бог все сжег. Вы не можете больше положиться на свою ветхую природу. Все сгорело, ничего не осталось. И тогда он становится нашим хранилищем. Он ложит в свой амбар, он берет этот плод. Это есть пища Бога. Этим только он будет питаться. Вот почему он сказал, остав этому бедному и пришельцу, «Я Господь Бог ваш». Он проявляет претензию. Это не просто, как некоторые теологи говорят, посмотрите, какой любвеобильный Бог, как он заботился о пришельцах. Бог хотел в тенях и образах нам показать, кто такие пришельцы и странники, что это как раз его люди, которые не имеют здесь гражданства, их гражданство на небесах, они не имеют здесь города, их город Иерусалим, слава Богу. 11 стих читаю и ниже, до 12 включительно, 2 стиха. «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего, я Господь». Здесь он говорит, не крадите и не лгите и не обманывайте друг друга. То есть, конечно, здесь в этом стихе сразу заповедь любви. Любовь не способна своровать, она скорее отдаст, чем возьмет чужое. Любовь не может солгать никогда, она скажет правду, она не будет обманывать. Любовь никогда не клянется ложно. Не клянитесь именем моим во лжи, не бесчести имени Бога твоего. Вы знаете, апостол Павел часто говорил, и пророки так говорили, «Жив Господь, пред которым я стою». Это есть клятва, добрая клятва. В другом месте Священного Писания «Вы будете, говорит, клясться мною, и всякий язык будет исповедовать имя». Слово Божие «исповедовать», то есть всякий язык будет клясться мною. Что такое клясться? Всякий язык будет полагаться на меня, но слово «клятва» – это проклятие, то есть всякий язык будет полагаться на меня, потому что все мы находимся под проклятием, и чтобы это проклятие ушло с нас, мы должны переложить его на него. Мы должны верою принять, что Иисус принимает наши грехи. В каком смысле? Берет их на себя и платит за них соответствующую цену, и мы больше не виновны. Это не значит, что нам нельзя именем Господа поклясться в правде. Нельзя никак основываться на 5 главе Матфея на одном стихе, вырывая его из общего контекста всего Священного Писания, отстраняя его от Духа. Я тоже так думал, вообще нельзя говорить слово «клянусь», но мы можем не говорить слово «клянусь» и тем не менее клясться. Когда мы говорим «жив Господь, перед которым я стою», это есть клятва. Мы можем никогда не говорить слово «проклинаю», однако будем постоянно проклинать. Когда Иисус проклял смоковницу, Он не говорил «я проклинаю тебя», Он сказал «да не вкушает от тебя плода никто вовек». Когда жена мужу говорит «ты всегда такой», или муж жене говорит что-то нехорошее «вот у тебя всегда так получается», Он ее проклинает. Он не говорит слово «проклятие», но Он проклинает ее самым сильным проклятием. Когда пастор какой-либо церкви начинает что-то негативно отзываться о своих членах, Он их проклинает. Когда мы начинаем негативно отзываться о народе Божьем, говоря «О, там то или другое под заблуждением», мы проклинаем. Конечно, мы должны знать, что проклинать. Заблуждение можно и должно проклинать, само заблуждение, но ни в коем случае личности, находящиеся под заблуждением. Мы не имеем права контролировать их и проклинать. Мы можем проклинать обстоятельства, мы можем проклинать сатанинское учение, поднявшееся из ада. Но очень странно бывает, что проповедуешь прямо приводя несколько мест Священного Писания воедино сливающиеся, и человек хватает одно место Священного Писания, якобы это на нем, полагается на него и начинает проклинать вас. Вот он берет одно место Священного Писания и говорит, вот здесь написано «спасешься через чадородие». А тут брат Аркадий проповедует, что спасешься через Иисуса Христа по благодати, даром, что через чадородие не спасешься, что еще ни одна женщина через чадородие не спаслась. Мы получаем оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. И если я буду верить в это толкование, что женщина спасается через чадородие, это самая сатанинская, кощунственная мысль, которая противоречит всему Духу Священного Писания. Никто не может сам себя спасти. Все согрешили, все лишены славы Божией. Следовательно, все мы нуждаемся в Спасителе. И если какая-либо женщина могла спастись через чадородие, она стала бы Иисусом Христом, и ему не было бы надобности приходить, и эта женщина спасла бы всех, потому что была свободной. Но никто не мог себя освободить. Следовательно, этот стих неправильно трактуется и неправильно переведен. Мы имеем перевод, а перевод – это есть толкование. Один из переводов говорит, впрочем, спасется с рожденными ею детьми. С рожденными ее детьми. Это значит, спасешься ты и весь дом твой. Совершенно отсутствует то толкование, что ты спасаешься через чадородие. Можете рождать и можете не рождать, это ваше право, но вы не получаете спасения за ваши роды. И как я слышал, сегодня учат, ты автоматически, дорогая, я слышал, один муж своей жене говорил, он пастор церкви, она говорила, вот я уже больше не могу, но уже 10-11, куда они сыпят, как из рога изобилия. Ничего, дорогая, ты автоматически имеешь спасение. Никто не имеет автоматического спасения. Мы имеем спасение, за которое заплачена дорогая цена. 11-16 детей – это слишком дешево, чтобы получить спасение. Спасение вы не можете за него заплатить. Если бы мы могли заплатить нашими страданиями, этой кратковременной жизнью страданиями, есть люди, которые не рождали, но страдали всю свою жизнь в тюрьмах, закованные, сами себя приковывали. Ложились на один бок и заковывали, и так умирали медленно. Заковывали себя, замуровывали и потихоньку там кормили их чуть-чуть, сколько им приносили, и они медленно умирали, чтобы заработать спасение. Но цена спасения настолько велика, что невозможно заплатить даже цену всего мира. Это кровь Сына, жизнь Сына Божия, это цена самого Бога. Бог отдает самого себя. Кто может говорить теперь о каких-то родах, о каком-то труде, о какой-то миссионерской деятельности, о каких-то сверхдесятинах, что я за это что-то буду иметь? За исполнение закона, за исполнение суббот. Вы имеете спасение даром по благодати Его, искуплению во Христе Иисусе. Поэтому вы можете клясться им в истине. Когда вы говорите, что Он мое спасение, вы клянетесь. Потому что все, находящееся под законом, находится под клятвою. А когда вы говорите, Он мое спасение, по закону вы должны умереть, этим самым вы клянетесь именем Господа. Когда вы говорите, во имя Иисуса Христа я принимаю мое прощение, я принимаю мое спасение, вы клянетесь. Теперь далее, 13-14 стих. «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злослов глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь». Мы с вами говорили, кто такой ближний. Это не любой, кто сидит рядом с тобою. И это не тот, кто называется баптистом, потому что я баптист, и он баптист, поэтому он мой ближний. Я субботник, и он субботник, поэтому он мой ближний. Это не то. Слово Божие говорит, когда Иисус сказал одну из своих заповедей, и его спросили, какая большая, самая заповедь, он сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою, крепостью сил, и вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. И тогда фарисеи спросили его, Господи, а кто мой ближний? И он привел им притчу. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон, и по дороге его поймали разбойники, изранили, избили, ограбили, и он лежал, истекая кровью, и умирал. Случилось, что той дорогой проходил левит. Это как раз тот еврей, и тот был еврей избитый. Но он посмотрел, точно еврей, точно такой, но свой человек. Да он даже его знал, это где-то недалеко от него жил. Сказал, да ну, буду я сейчас пачкаться подальше от него, это ж... Остановиться, это значит, нужно же, ничего нет. Это я его должен сейчас посадить на своего осла, а свою ношу сбросить. Я должен испачкать мое седло его кровью. Я должен мой бальзам потратить на его раны. А потом куда я с ним? Ну куда я с ним денусь? Его нужно куда-то в больницу, за это надо платить. В то время инсюрансов не было. И даром никто не лечил. Нужно было за все платить звонкой монетой, динарием. А у меня нету их, откуда? А если есть, то это для моих детей и для моей семьи. Мало таких.
и пошел дальше. Случилось, священник шел той же дорогой, этот уже саном выше. Уж ему-то надлежало бы позаботиться о своей пастве. И он прошел мимо. И потом идет самарянин, а этот вообще не его национальности. Самаряне вообще их пренебрегали. За их скверный диалект они пытались еще служить Богу Израилеву. Ассирийский царь переселил язычников в израильскую землю, а израильтян в свою землю. И это как раз были самаряне, язычники, поселенные в Израиле. Но язычники, которые поклонялись своим идолам, которые попали в израильскую землю, узнали, что есть живой всемогущий Бог. Они ринулись было в Иерусалим, их не пустили, сказали, язычникам нельзя в храме молиться. Тогда они построили на горе Горизим свой храм и стали молиться тому Всевышнему Богу, которому молятся в Иерусалиме. И когда Иисус встретился с этой самарянкой, одной из этих самарян, она задала ему первый вопрос, когда почувствовала в нем необыкновенного человека, сказала, «Господин, скажи, где молиться?» Иудеи говорят в Иерусалиме, а наши отцы говорят на горе Горизим. «Где молиться?» Он говорит, «И не в Иерусалиме, и не на горе. Ты можешь молиться прямо здесь». «Везде». Она говорит, «Я слышала об этом, но такое время придет, она говорит, только когда придет Мессия». Он говорит, «Я Мессия, можешь молиться». Она поверила. Когда Иисус сделал чудеса и знамения, иудеи не верили ему. Он столько сделал много чудес и не веровали. Самарянка без всяких чудес поверовала. Вы видите, вера самарян какая была крепкая. Они веровали от слова, вера от слышания. Те говорят, сделай чудо, тогда поверим, а чудо не веруют. Бог так сделал, что вера от слышания слова Божие, а не от виденного чуда и не от знамений. Дай знамение, вам дастся рот лукавый знамение. Но все люди, которые требуют знамения и не хотят слышать слово Божие и подчиниться слову Божьему, это лицемеры, которым будет дано только одно знамение. Иона в чреве кита 3 дня и 3 ночи. Так и Сыну Человеческому надлежит быть в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Поэтому ближний – это тот человек, который сделал вам добро, который спас вас от смерти. Вот это может быть вашим ближним. Ну и разумеется, жена – это является ближней для мужа своего, и муж – ближний для жены своей. Ближним является церковь для человека, которая, через которую он получил спасение от смерти. Он умирал. Или же какой-то человек из церкви, конкретно человек, через которого вы пришли к Богу. Ближний. И здесь говорится, не обижай ближнего твоего. То есть, слово «обижай» обычно обида – это когда что-то незаслуженно вы делаете ему. Он сделал вам добро, а вы платите ему злом. Не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Кто такие наемники? Вы знаете, что наемник написано «не родит об овцах», потому что овцы не свои. Однако Господь Иисус пользовался наемниками. Он не судил, он просто сказал характер наемника. То, что ему платили динарий в день, это плата наемника, это совершенно не соответствовало, чтобы жизнь отдавать, ну, за этих овец. Ему заплатили динарий, но не за то, чтобы он жизнь за овец отдал, а просто, чтобы он пас. Если приходит волк, то наемник просто спасает свою шкуру. А там пусть он расхищает, мне динарий заплатили, я ж не буду за динарий жизнь платить. Но пастырь добрый, который полагает душу свою за овец, он умирает за нее. Вот здесь Слово Божие говорит, что плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. То есть наемнику нужно заплатить, и с наемником нужно считаться. Он может исполнять работу, но никогда не укоряйте его, потому что как только наступает какое-то смятение или какое-то волнение, наемник сразу показывает пятки. То есть вы его больше не увидите на месте работы. Как только какая-то трудность, он сразу оставляет, потому что ему овцы не свои, он получает за это плату. И здесь Слово Божие говорит, это не значит избавляться от таких людей. Наоборот, им должна быть выделена плата. Теперь, кто будет выделять эту плату? Каким образом она будет им выделена? Здесь это тень. Это значит, когда мы начинаем благодарить Бога даже и за таких людей, как Павел говорит, я и за это благодарю, которые хотят отягчить тяжесть моих уст и начали проповедовать то, что и я проповедую. Они с умыслом начали проповедовать то, что и я проповедую, чтобы сделать узы мои тяжелее, но я рад. И я благодарю Бога. «Не злослов глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы не приткнуться ему». В народе Божьем есть очень много глухих людей. Не в буквальном смысле, потому что здесь буквально глухота, я переношу ее на глухоту. То есть не злослов глухого. Во-первых, глухой не слышит, как вы отзываетесь о нем. Слепой не видит, что вы кладете пред ним, чтобы он приткнулся. Вы прекрасно понимаете, что человек не понимает, и вы можете сделать ему западню и поймать его в эту западню, и он приткнется, и упадет, и вы можете потом смеяться. То есть никому не доказывайте истины. до тех пор, пока слепой не прозреет, не доказывайте ему. До тех пор, пока глухой не начнет слышать, не злословьте. То есть не говорите: ну как ты не можешь понять, ну ведь здесь же ясно написано. Да не поймет он не слышит, он глухой. Если вы видите, что человек не слышит, не понимает вас, вы можете только молиться, не доказывайте. Вы свет мира, вы соль, вы должны показывать Иисуса, но не доказывать. И избегайте доказательств и словопрений. Когда вы доказываете, вы злословите. Когда вы доказываете, вы ложите преткновение пред слепым, и он падает. А Бог говорит: я их Господь. Запомним одно, что и глухие, и слепые являются детьми Божьими. И он пришел для того, чтобы глухие слышали, и слепые видели, и хромые ходили. Молитесь о них, но не оскорбляйте их и не доказывайте им. Просто не вступайте, они могут злиться, доказывать вам, вы не доказывайте. Потому что чада Божие призваны не доказывать, а показывать. Я на этом стихе хочу закончить, потому что у меня еще есть часть вопросов, и время наше подошло к концу. Мы сейчас споем. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, на каком основании и месте Писания разрешается детям участвовать в вечере Господней? И если разрешаем детям участвовать в вечере, то почему не соглашаемся с тем, что православные крестят младенцев? Ведь их есть Царство Небесное. Хотелось бы услышать ответ, основанный на Слове Божьем. Иисус сказал, это записано у Иоанна 6 главой: «Я есть хлеб жизни, отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. И хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Многие из учеников его, слыша то, говорили: какие странные слова, кто может это слушать? Практически здесь Иисус сказал о пище, которая принадлежит всем. Чтобы привести прежде несколько мест Священного Писания, что является этим хлебом? Манна – это прообраз тела Иисуса Христа. Он сказал: «Я хлеб, шедший с небес». Теперь давайте посмотрим, кто имел право на манну, кто мог собирать ее. Мы говорим, что манну могут есть все те, кто не принадлежит к Царству Небесному. Если мы говорим, что дети ее не могут, значит, те, которых есть Царство Небесное, не имеют права вкушать манну, потому что она является тенью, прообразом. Значит, место Священного Писания такое: «Вот что повелел Господь, Исход 16:16. Собирайте каждый постольку, сколько ему съесть, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте». Теперь, кто оказались недостойными вот в этой первой церкви? Числа 14, 29, 30. Недостойными оказались все, исчисленные числом, сколько их было в пустыне 20 лет и выше. То есть, как раз вкушали манну все, но недостойно вкушавшие эту манну, все погибли, пали костьми в пустыне. От 20 лет и выше дети до 20-летнего возраста не пали, а все выше 20 лет пали, а женщины и дети остались. Это как раз те, кому мы говорим, что они недостойны. Теперь второе. Следующим прообразом был пасхальный агнец. Кто мог есть его? «Скажите всему обществу израильтян, в 10-й день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца». 40 лет в пустыне дочери Авраама, прежде чем отлучат ребенка от груди, они ему потихоньку начинали давать хлеб, испеченный на сковороде или сваренный в горшке из манны, и потихоньку приучали. Как только ребенок привыкал к манне, они его отлучали от груди, потому что он уже вкушал этот небесный хлеб. Прежде чем совершилась Пасха в Египте, фараон сказал такие слова: «Пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни, мужчины». Это Исход 10, 11, 10 глава, 10, 11 стих. И сегодня царь Египта в лице псевдовождей религии удерживает детей. Говорит, слушайте, а зачем дети будут участвовать? Они совершенно ничего не соображают, ничего не понимают. Для чего это детям нужно? Потому что он прекрасно знает, что только дети достигнут Ханаана, а все эти все равно падут костьми в пустыне. Потому что у них очень много почему. И если они не узнают почему, они никак не сделают. А ребенок будет все делать. Слово Божие говорит, что таковых есть Царство Небесное. Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в нее. Когда мы переходим к пасхальной вечере в горнице, где собралось 12 апостолов, там были одни мужчины, женщин не было, детей тоже не было и посторонних не было. Никак не понятно, почему можно женщинам, которых там не было, и нельзя детям, которых тоже там не было. Если нельзя детям, тогда нельзя и женщинам, потому что там женщин не было. Когда мы читаем 11 главу, каждое воскресенье, первый день месяца, мы встречаемся там с таким феноменом. Павел не говорит об ограничении возраста нигде. Он говорит о состоянии человека, а не о ограничении возраста, кто может и кто не может. Он не говорит, до 20 лет не могут вкушать, а после 20 лет могут вкушать. Или же он не говорит, кто принял водное крещение, может вкушать, а кто не принял, тот не может вкушать. Он говорит только одно, кто же будет есть и пить недостойно, тот виновен будет против тела и против крови. Кто может быть достойным? Те, которых есть Царство Небесное. А те, которых нет, им надо умолиться, как дети. Если не умолитесь, как дети, не войдете в Царство Небесное. То есть люди не могут войти в Царство Небесное, если не получат то, что есть у детей. Что же есть у детей? У детей есть то, когда мы говорим, не притрагивайся, не ходи, не дружи. Почему вот это так? Вырастешь, узнаешь. И он соглашается, вырасту, узнаю, и он это делает. Значит, структура детей, она просто слушается, когда отец говорит, она подчиняется его авторитету. Если мы достигнем такого состояния, что нам скажут, и мы скажем хорошо, но мы же не подчиняемся. Мы не подчиняемся пастору, мы не подчиняемся мужьям, мы не подчиняемся начальству на работе, мы заявляем о своем мнении, доктринальном мнении, о доктрине. Тогда я часто говорю таким людям, найдите себе церковь, где ваша бы доктрина исполнялась. Они приходят сюда со своими вот уставами и пишут, если хотите, даже я встану, вы можете меня поднять, но докажите мне, каким образом эти прелюбодеи, Соломон, Иаков, там и Давид, они, вот, в Слове Божьем написано не прелюбодейство, у них столько наложниц было. Я могу подняться, приготовьте этот вопрос в следующей пятнице. Я не буду вас поднимать, потому что вы не член церкви, и потому что вы... То есть задаете не то, что вам нужно. Заботьтесь о вашем личном спасении. Чего вы переживаете за Соломона, за Давида и за Иакова? Представьте их Богу, и Бог сам будет с ними заботиться. Переживайте за свое собственное состояние. То есть почему детям не могут есть? Теперь дальше. Священники, которые были в храме, золотой стол хлебов предложений, называемый столом хлебов предложений, это уже четвертое место, которое я привожу в пользу или в защиту детей, чтобы они не умерли, чтобы они имели жизнь в самом себе. Иисус сказал, если вы не будете есть плоти Сына Человеческого, вы не будете иметь в себе жизни. Мы отказываем им в этой жизни, говоря, что вам нельзя, вы недостойны. Но придет день, когда Бог в вечности расставит все по местам и скажет наоборот, вы недостойны за то, что вы исказили мои заповеди. Левитам 22 глава 10-11 стих. Эти хлебы были весьма священны, никто к ним не мог прикасаться. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть онную. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Домочадцы – это члены семьи, а также люди, живущие в доме на правах членов семьи, домашние. Теперь, не допуская их к вечере Господней, мы тем самым говорим, что они являются нашими домашними. Они не являются нашими домочадцами. Но дети могут участвовать, потому что это принадлежит им, они наши домашние. Спасешься ты и весь дом твой. Как Пасха. Как хлебы предложения, как манна. Все в этом дети участвовали и женщины участвовали. Это было для всех. Если мы не будем участвовать, то мы умрем. Теперь следующий вопрос, запряженный в одну упряжку, как будто бы. Если им можно участвовать в хлебопреломлении, почему тогда мы не преподаем, как другие конвенции, православные, католики, им крещение во младенчестве? Мы не преподаем им во младенчестве, потому что там написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Видите, крещение – это... гарантия нашего спасения. А вечеря Господня – это гарантия нашей жизни. Это хлеб, это пища. А это гарантия нашего спасения. Говоря о гарантии спасения, Иисус заплатил за них жизнь. Они не сделали личного греха. Бог не вменяет им грех. Генетический грех полностью распят на Голгофе. Своего пока нет, он им не вменяет. В Израиле он не вменял до 20 лет. Разумеется, они роптали вместе со всеми. 20 лет это уже, вы знаете, сегодня они в 12 лет заявляют о независимости своих мнений. А в 20 лет сегодня они уже мужья и жены, они уже полностью семьи свои имеют, они полностью независимые люди. Однако Бог до 20 лет не вменял им греха, и они не пали костьми в пустыне, они ели манну. А если бы они не ели манну, Бог их спас из Египта, и им бы сказали, вы знаете что, детям нельзя вкушать манну, они все равно бы умерли. Поэтому это разные вещи. Детям не нужно крещение водою, потому что их уже есть Царство Небесное, они уже спасены. Но когда они войдут в совершенные лета, и у них начнут проявляться личные похоти, личные страсти, личный грех, тогда им нужно будет принимать крещение, потому что крещение это в смерти Иисуса Христа крестились, которое будет помогать им держать их в состоянии мертвости по отношению к миру. Тогда оно им нужно будет, сейчас оно им не нужно. Все, что сейчас нужно детям, это вечеря Господня, служение там, где мы находимся, и правильное отношение к ним. И если, повторяю, мы это им не делаем, то это будем отвечать за это пред Богом. И я верю, что все люди, которые этим занимались, пусть искренне, Бог не будет смотреть на нашу искренность. Он возьмет свое слово и скажет, у тебя было мое слово, и ты не давал тем. Вы знаете, у Луки прямо написано, Иисус с негодованием подозвал учеников и сказал, пустите детей приходить ко мне. Это было негодование. И сегодня Дух Святой негодует на псевдовождей религии, которые не допускают детей к вечере Господней. Это их инчуринс, это их здоровье, это их пища и их питье. Это принадлежит им столько же, сколько принадлежит и нам. Брат Аркадий, думаем, что вы отвечали на этот вопрос, возможно, 100 раз. Но для моей семьи он насущен, и мы хотим разрешить его раз и навсегда. Читая с 4 по 16 стих 1 Коринфянам, 11 глава, хотим спросить, как стричься жене, если она не хочет покрываться? О каком знаке власти на голове имеется в виду? Второй вопрос. И третий. Павел сам желает, чтобы мы рассудили, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою. Почему мы не встречаем в Новом Завете больше разъяснений по этому вопросу? Возможно, он никогда не был насущным в новозаветных церквах, а ведь женщины не ходили без покрытой головы. Это же Восток, не говоря о молитвенном состоянии. Заранее благодарим за ваше терпение ответить нам в 101 раз. Я хочу прочитать вам одно место Священного Писания, с которого начну отвечать на этот вопрос, прежде чем я открою 11 главу, первое послание Коринфянам. Это будет Бытие, 24 глава. Мы должны обратиться к Слову Божьему, к теням. 64-65 стих прочитаю. «Ревека взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу, кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал, это господин мой. И она взяла покрывало и покрылась». Покрывало по-еврейски это цаив. Я хочу сразу сказать, что в древние времена употребление покрывала среди еврейского, израильского народа было весьма ограниченным среди женщин. И употреблялось оно только как знак наряда, как знак красоты. В книге «Песни песней» 4 глава 1 стих и 5 глава 7 стих в русской Библии слово «покрывало» передано словом «кудри». «Кудри твои, как стадо коз, сходящих с горы Галатской». Дело в том, что в греческом языке и в еврейском, в древнееврейском языке слово «покрывало», «волосы» и «кудри» – один термин, одно значение, имеет и то, и другое. Некоторые женщины одевали это покрывало с другим намерением, не с намерением украситься и быть прекрасной. Фамар сняла с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Енаима, и увидел ее Иуда и почел ее за блудницу. Бытие 38:13-19. Вообще ношение покрывал во времена Ветхого Завета не было распространено. О чем можно заключить? Я здесь этот вопрос посмотрел и выписал себе места Писания. 12 глава Бытие, 14 стих, 24-16 и 29-10, где мужчины, встречаясь с женщинами, видели их без покрывал. Допустим, Сара не ходила в покрывале, Ревека тоже не ходила, она только на этот момент покрылась, это было как украшение. И вообще на Востоке среди евреев женщина покрывалась покрывалом, когда выходила замуж. Это была прекрасная вышитая тонкая ткань, вот, узорно вышитая. И оно нашлось Ревеке, она взяла, она знала, что она выходит замуж. И она, когда увидела Исаака, и ей сказали, что это ее жених, она покрылась им. И жениху представляли невесту всегда под покрывалом. Только на этот момент. Вообще, еврейские женщины никогда покрывал не носили. В позднейшие времена ношение покрывала в библейских странах восточных вошло в закон на основании тщательных предписаний Корана священной книги Магометан. Но не Библии, Магометан. Еврейские женщины никогда не покрывали свои головы. По предписанию закона Моисея это делали исключительно мужчины в народе израильском. Они не могли являться пред лице Господня без головных повязок, чтобы им не умереть. «Сделай и сынам Аароновым головные повязки для славы и благолепия, и да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем». Мужчины могли обнажать голову евреи только в двух случаях. Первый случай, когда они могли обнажать голову, и то исключение составляли левиты. Левиты не могли обнажать ее никогда, ни при каких обстоятельствах. Первое обстоятельство, когда обыкновенные израильтяне могли обнажить свою голову, они всегда ходили, покрывали в повязках головных, мужчины, но не женщины. Аарону же Элизару и Фомару, сынам его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте, чтобы вам не умереть, и не навести гнева на все общество, но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать». Во втором случае обнажение головы было повелением закона. Это 13 глава книги Левит. У прокаженного, помните, мы говорили, на котором язва, одежда должна быть разодрана и голова не покрыта. Это было бесчестием. Если голова у мужчины не покрыта, это считалось либо признаком горя, либо признаком бесчестия, признаком позора. Я нечист, нечист, не подходите ко мне. Непокрытая голова. Женщина же, наоборот, была с непокрытой головой. Это всегда так было. Теперь перейдем к 11 главе. То есть, согласно Писанию, Павел жил в эти времена, и как раз они подошли. Я хочу, чтобы мы с вами прочитали, прежде чем говорить о покрытой голове, обратите внимание, что Слово Божие называет здесь покрывалом, что Павел называл покрывалом. 13 стих и 14 читаем, 11 главы, чтобы не читать всю главу. «Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытою головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы?» Вы обратили внимание, сопостановление покрывала, если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Католические переводчики поставили здесь вопросительный знак, которого нет в оригиналах. В оригинале не существует знаков препинания. Теперь, 10 стих. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». Когда вы читаете вашу Библию, наверное, вы обратили внимание, что все слова, приведенные курсивом, отсутствуют в оригинале. Сейчас я выброшу слова, приведенные курсивом в этом стихе. Послушайте, как он будет звучать. «Посему жена должна иметь на голове власть для ангелов». Вы чувствуете, что жена имеет, должна иметь на голове власть для ангелов. Теперь Павел говорит о прическе и говорит о том, что покрывалом являются волосы у женщины. Теперь, для того, чтобы вам понять, что платок не является покрывалом, я попрошу открыть третью главу пророка Исаии. Третья глава Исаии. В Слове Божьем встречается слово «платок» и слово «покрывало». Это не одно и то же. Здесь Бог говорит, что он оголит темя у дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их, 17 стиха, за то, что они так величаво выступают и отнимет у них все. Я буду читать. Что он у них еще отнимет? 21 стих. «Верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки». 22 стих. «Светлые тонкие панчи, и повязки, и покрывала». Как видите, платок и покрывало – это разные вещи. И тот, кто сегодня платок называет покрывалом, глубоко заблуждается. Ни ваши шали, ни ваши косынки, ни ваши платки не являются покрывалом. Коринфянам Павел говорит, что покрывалом являются волосы у женщины. Все, что хотел Павел – он хотел, чтобы женская прическа отличалась от мужской. И он сказал, что жена с непокрытой головой, то есть жена, у которой мужская прическа, бесчестит свою голову. Можно по-разному говорить, мужа бесчестит или еще, или для каких ангелов. Одни говорят, что это для ангелов, потому что никто не знает. И я так раньше говорил, ведь много людей. И откуда пастор церкви будет знать, замужняя она, не замужняя, когда сегодня 3000, а потом завтра 5000? Но практически глубоко вникая, мы видим здесь символически глубокий смысл. Тени будущих благ бросали нам, а покрывали, что это был символ благолепия и славы. И если это благолепие и слава лишалось у священника, то он мог умереть, входя пред Богом. Это было позором, это было стыдом для мужчин. Теперь во Христе Иисусе нет ни мужчины и женщины, и Ревека – это прообраз церкви. И Бог хочет, чтобы все мы были под этим прекрасным покрывалом, приходя к Нему. Это, во-первых, говорит о смирении и о славе, и благолепии, и украшении. Это было украшение. Женская прическа, женский волос является украшением. И Павел хотел, чтобы и в буквальном смысле слова женщины носили прическу, не похожую на мужчин. Слово Божие не говорит, стрижется, это значит, вот, ну, стрижка такая. Оно имеет в виду мужскую прическу. Поэтому, если даже это и происходит, то есть мужская прическа, женщины ее носили только в храмах особых, где они отдавались распутству и заменяли естественное употребление мужского пола противоестественным, друг на друге разжигаясь. Мужчины точно так же отпускали длинные волосы. То есть сегодня мы таких женщин, которые под мальчиков стригут, одевают, вот именно пытаются быть мужчинами, в них ходит как дух не гомосексуализма, а лесбиянства. А в этих дух гомосексуализма они начинают волосы растить, и у них манера такая появляется у гомосексуалистов. Поэтому Павел здесь как раз писал об этом, что не всегда этот дух может быть, но вы прической провоцируете поведение это и призываете этот дух на себя. Поэтому он здесь как раз говорил о прическе скорее, но ни в коем случае не говорил о платках или еще о чем-то. Платки, косынки – это головной убор, иногда даже это культура. Я уже вам говорил, одна из наших сестер, я не буду называть старица, когда она была просвещена Духом Святым относительно этого вопроса, но она привыкла ходить в платке, и она ходит, это ее головной убор, она уже пожилая. Она подошла ко мне, прежде чем засвидетельствовать. Она хотела засвидетельствовать, но решила посоветоваться со мной. И хорошо сделала, что посоветовалась. Она говорит: брат Аркадий, я хочу выйти и засвидетельствовать, что это у меня не религиозная принадлежность, а просто покрывало. И в знак этого бросить его на пол и потоптаться по нему, чтобы все видели, что это у меня не религиозная принадлежность. Я ей говорю: сестра, зачем же топтаться по собственному головному убору? Носите его, не обращайте внимания на людей, что они говорят о вас. И она поблагодарила. То есть я привожу как пример, это не является ни унижением для нее, ее Дух Святой просветил. Одна из сестер другого собрания, попавшая в наше собрание, и увидев почти всех без косынок, она говорит: у меня мороз по коже пошел. Она вышла и потом говорит: там все проститутки. Вы видите, как можно было легко и просто. Но тем не менее, она не знает, сколько проституток там сидит в косынках в их собрании, сколько блудниц сидит под косынками, никогда не снимая и завязывая их исключительно под бороду. И тем не менее находится в долгие годы именно в таком блуде. Поэтому здесь Слово Божие о покрывале и о прическе явно говорит, что покрывало – это волос женщины, мужчина не должен растить волосы, а женщина, наоборот, должна их растить. Это прилично, и этому учит природа. Вот это и есть покрывало. Притом Слово Божие говорит о молитве. Постоянно молитесь. Ну, представляете, постоянно 24 часа в сутки. Значит, 24 часа в сутки она должна быть под каким-то покрывалом, потому что она постыжает свою голову молящейся или пророчествующая. Тогда эти толкователи толкуют, это только в собрании. Но дома они тоже ищут. И сколько раз я видел эти концерты с детства. Я вырос, кстати, в такой церкви, где все это практиковалось, а я все это считал величайшим, чистейшим учением Евангелия. То женщина, не находя ничего, а уже на молитву становится, ну ничего нет. Вот что попало, хватает на голову. Одна схватила большую подушку, надела и стоит, и вот молится. Ну, я посмотрю, думаю, что такое? Стоит под подушкой. Или, ну что попало на голову, хватает, потому что страх, приучили вот это вот, что Бог иначе не сможет это, она что-то такое делает, надо скорее на голову натянуть. А здесь, когда в Америку попал, вообще чудо, я первые раза никак не мог сориентироваться. У нас обычно такие накидочки делали на подушке, вот, оно не налочка, а как накидка. Была не вот в таких накидках кружевных, сидят, как эти, в деревнях вот у нас такое, и такие вот напыхи, что-то такое великое, они сидят под каким-то. Слышу, один брат говорит: сестры, если вы хотите, чтобы ангел-хранитель вас охранял, у вас должно быть это, если нет, то он не будет охранять вас, потому что здесь написано, это для ангелов. Но что такое власть для ангелов? Здесь, если убрать эти два слова, то есть три слова курсивом написаны, получится: посему жена должна иметь на голове власть для ангелов. То есть ангелы подчиняются церкви. В каком смысле подчиняются? Михаил воевал, а победили они. 12 глава Откровения. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Это говорит о том, что ангелы зависят от церкви, провозглашающей. Но для церкви как раз вот провозглашение, которое Бог хочет иметь, наше провозглашение, правильное по Писанию, является покрывалом, волосом. Это великолепие и власть, когда мы являемся. Там написано «Святыня Господу», дощечка, принадлежащая. Поэтому в буквальном смысле слова, представьте вашим женам делать прически, конечно, не такие, как в Голливуде, потому что под платком, знаете, что творится, я смотрел, что-то ужасное. Вот платок одет, а там вот непонятно что-то такое. Но зато платок, и вот уже можно Богу молиться. Вот поэтому я не обращаюсь только на это внимание, отвечаю уже в 101 раз, приводя несколько примеров, что женщины еврейские платков не носили и не одевали, у них был свой естественный Богом данный платок, их волосы, а мужчины покрывали себя. Теперь же церковь должна под покрытием быть полностью, ну и, разумеется, женский пол должен отличаться прической. Брат Аркадий, как должны себя верующие люди вести, когда они находятся в гостях? Вы знаете, вопрос не совсем полный. Как себя вести, когда находишься? Так и говорят, вот как в гостях. То есть приди, сядь и сиди. Что подадут, кушай. И не лазь по шкафам. Потому что ты гость. Потому что есть гости, которые как только придут, так и начинают. Вот им сразу все интересно. А что у вас тут лежит? А что там? То есть, ну как, это тактично, просто прийти в гости и сидеть. Вот. Есть манера такая, но ее нужно избегать, любопытство такое. Если вас не поведут и не покажут вам, или вы иногда, покажите мне, пожалуйста, вот, ваш дом, пожалуйста, покажу. Вот. Или иногда приглашают. Если не приглашают, значит, сидите, не ходите. Так что гость ведет себя, пришел и сиди спокойно, подали, ешь, слушай, что хочешь, спроси. Вот это гость. Я больше не могу ответить, если вопрос был шире как-то задан. Многоуважаемый брат Аркадий, мой земной отец меня не полюбил от самого детства. От тех пор, сколько я помню и до сих пор, он меня даже немного ненавидит. Я в затруднении, хочется исполнить слово по отношению к родителям. Какими должны быть отношения детей с ненавидящими их родителями? Бог не повелевает любить вам, ваших родителей, чувствами. Когда они вас оскорбляют, так у вас теряется чувство к ним. Но теперь Бог хочет, чтобы вы их любили Его любовью, действием. То есть ваше разумение и ваша воля должны быть подчинены вам, и вы должны их благословлять. И если вы чувствуете, что родители нуждаются, а вы можете им помочь, вы обязаны им помочь, это ваши родители. Независимо от того, что они вас немножко недолюбливают или много недолюбливают, не имеет значения. Вы относитесь к ним так, как бы отнесся Христос. Вот. Вы просто чтите их за то, что они родители, неважно, как они к вам относятся. Вот таким образом, и никогда не смущайтесь, что ваши чувства не отвечают. Бог не смотрит на ваши чувства, Он смотрит на ваши действия. Ваш разум и ваша воля должны быть правильно настроены, не только по отношению к родителям, вообще по отношению к людям, которые не любят нас и оскорбляют нас. Дорогой брат Аркадий, ответьте, пожалуйста, если муж занят каким-нибудь делом, а в это время ребенок балуется, и он, то есть муж, говорит жене, чтобы она наказала ребенка, правильно ли он, муж, делает? Или все же нужно бросить все дела и самому наказать ребенка. Заранее благодарю за ответ. Если муж говорит наказать ребенка, то она может наказать, раз муж говорит накажи. Но если муж не говорит, а она может сказать, что я не могу его наказывать, потому что ты здесь, это твоя функция. Это было бы лучше. Чтобы жена в присутствии мужа никогда не наказывала детей, даже когда он скажет ей накажи. Вот пусть, что он хочет, делает, переворачивает, она пусть идет к Богу и молится. И пусть она мужу скажет, что все, я больше не буду влазить ни в мою территорию, наказывать ты будешь сам, и дело будешь иметь с ними сам. Только в отсутствие мужа вы можете наказать ребенка. Но в его присутствии, когда вы наказываете, вы исполняете его функции в его присутствии, а это должен делать он. Объясните, пожалуйста, жатвы много, делателей мало. Что значит жатва, кто суть делателей? На жизненных примерах. Заранее благодарю, сестра в Господе. Я думаю, что во время беседы я уже объяснил этот вопрос. Дорогой брат Аркадий, пожалуйста, объясните место Писания это подробно. К Иезекиилю 18:7. И подробнее о хищении. Я сейчас подробнее не могу сказать. А слово хищение это воровство. А подробно у меня сейчас нет времени говорить, потому что наше время уже вышло. Ну, эту записку я не могу прочитать. Вот здесь и там много еще других. Я оставлю их здесь. Я сейчас буду читать.